эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и в Цхинвале 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Долгожданная встреча в Гали. К чему пришли абхазская и грузинская стороны? В Грузии завершились международные учения НАТО «Достойный партнер 2016». Референдум в самопровозглашенной республике Южной Осетии отложен. Почему? В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня состоялось открытие чемпионата мира по футболу среди непризнанных сборных. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Паматова.
В главных новостях: в Сирии убиты более 100 боевиков Исламского государства. Расмуссен обещает помочь обеспечению безопасности на Украине. КНДР пригрозила обстреливать южнокорейские корабли. В Сирии убиты 104 предполагаемых боевика экстремистской группировки «Исламское государство» в результате воздушных ударов, возглавляемой США коалицией, и обстрелов артиллерии Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителей военного ведомства Турции. Также разрушены 7 зданий, где располагался штаб экстремистской группировки. Отмечается, что турецкая армия в пятницу вечером начала обстреливать приграничные позиции Исламского государства. Через несколько часов после того, как с сирийской территории были выпущены ракеты по городу Килис на юге Турции. 5 человек получили ранения. Пока нет подтверждения этой информации со стороны независимых источников, и турецкие власти не уточняют, как им удалось подсчитать количество погибших джихадистов. В этом году Килис более 70 раз подвергался ракетным обстрелам сирийской территории, жертвами которых стал 21 человек. Турецкие власти возлагали ответственность за эти атаки на группировку «Исламское государство» и отвечали обстрелами позиций исламистов. В пятницу сообщалось, что вдоль турецкой границы скопились более 100 тысяч сирийских беженцев после того, как боевики группировки «Исламское государство» начали наступление на позиции сирийских повстанцев в провинции Алеппо. Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что сделает все возможное в качестве советника президента Украины Петра Порошенко для обеспечения безопасности в этой стране, проведения реформ и ее сближения с Евросоюзом. Расмуссен написал об этом сегодня в Фейсбуке. Бывший глава НАТО охарактеризовал ситуацию с безопасностью на Украине как тревожную. Он отметил, что Украина должна начать борьбу с коррупцией и приступить к проведению реформ. В пятницу Порошенко подписал указ о назначении Андреса Фог Расмуссена своим внештатным советником. Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников считает назначение Расмуссена советником Порошенко жестом враждебным России. Назначение Расмуссена говорит о том, что вектор движения, который выбрала для своего дрейфа Украина, будет в отношении Запада и НАТО, цитирует Калашникова «Интерфакс». Председатель Комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал это назначение шоу на показ, отметив, что Украина остро нуждается даже не во внешних деньгах, а во внешнем внимании. Андрес Фог Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год.
Эхо Кавказа. Новости.
КНДР пригрозила открывать огонь по южнокорейским военным кораблям, если они войдут в территориальные воды страны. Северокорейское военное ведомство заявило в субботу, что армия КНДР будет без предупреждения открывать огонь по любому военному кораблю Южной Кореи в случае пересечения ими морской границы между двумя странами. Ранее Днем корабли Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как два северокорейских судна пересекли спорную морскую границу в Желтом море. Пхеньяне отмечают, что на борту его корабля и рыболовного судна не было оружия, и они находились в акватории КНДР. В начале февраля южнокорейские корабли на этом же участке открыли предупредительный огонь после того, как патрульный катер КНДР пересек разграничительную линию. Северная Корея не признает так называемую западную разграничительную линию между двумя странами, которая была установлена ООН в конце Корейской войны в 1953 году. Более 100 авторитетных медиков и других профессионалов в области медицины обратились в пятницу с открытым письмом главе Всемирной организации здравоохранения, в котором содержится призыв перенести или отменить летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за серьезной угрозы здоровью людей, представляемой вирусом Зика. Мы выступаем с таким призывом, несмотря на широко распространенные фаталистические настроения, дескать, игры в Рио неизбежны, это мероприятие слишком значительно, чтобы от него наказаться, написано в письме. Бразильская разновидность вируса Зика наносит вред здоровью человека способами, которые прежде не были объектом научного наблюдения. Создается ненужный риск, когда около 500 тысяч иностранных туристов оказываются под угрозой заражения и распространения этого вируса по всему миру. Принимать на себя подобный риск, пишут медики, неэтично, особенно если есть возможность отложить спортивные соревнования или перенести их в другую страну. Представители ВОЗ сделали заявление, в котором говорится о том, что отмена или перенос игр существенно не отразится на международном распространении вируса Зика. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа. Город является одним из эпицентров распространения вируса Зика, который, как считают, вызывает микроцефалию, значительное уменьшение размера черепа и слабоумие ребенка, если женщина во время беременности была заражена этим вирусом.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокопьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера впервые за 4 года состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Гали. На ней грузинская сторона потребовала выдачи Рашида Канджиоглы, который обвиняется в умышленном убийстве беженца из Абхазии Гиги Атхазория. Инцидент произошел 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории в селе Хурча. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Как выяснилось, грузинская сторона передала представителям властей самопровозглашенной республики видео и фотоматериалы, связанные с убийством гражданина Грузии, беженца из Абхазии Гиги Отхозория в селе Хурча. Кадры, зафиксированные наблюдательной камерой 19 мая, вблизи контрольно-пропускного пункта Хурча на Бакеве, многим хорошо знакомы. На них видно, как несколько вооруженных людей гонятся за Отхозория, пересекают административную линию и уже на контролируемой грузинскими властями территории в людном месте один из вооруженных людей производит выстрел в голову упавшего на землю Отхозория и возвращаются обратно. Местные в стрелявшем абхазском пограничнике опознали Рашида Канджиоглы. Грузинские следственные органы уже предъявили ему обвинение в умышленном убийстве. Теперь они ждут согласия от Интерпола для объявления предполагаемого убийцу в международный розыск. Сегодня же на гальской встрече грузинская сторона потребовала его выдачи, но получил отказ. Об этом заявил Иракли Берая.
Они сказали, что для передачи нужна соответствующая правовая база, и что об этом рано говорить. Это для нас неприемлемо. На той стороне Ингурского моста не существует никакого субъекта международного права. Существует оккупированная территория, на которой осуществляется контроль оккупационными силами. Наша позиция будет принципиальной, и требования не изменятся. Мы во всех форматах будем добиваться того, чтобы убийца Гиги Отхозория предстал перед грузинским правосудием.
Арсгес, Картули, Марсаджулеви, Синаши.
Подробности общения Ираклия Бирая с журналистами рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Тамар Зантарая. Абхазская сторона не подтвердила информацию о задержании или же отъезде в Россию обвиняемого в убийстве. По словам Бирая, представители абхазской стороны заявили, что, не будучи сотрудниками военной прокуратуры, не владеют такой информацией. Сама встреча состоялась, как прежде, 4 года тому назад в Верховном комиссариате ООН в Гале. О проведении встреч в рамках при абхазская сторона отказалась в апреле 2012 года, объявив тогдашнего главу миссии наблюдателя ЕС Анша Тишкевича нежелательной персоной. О возобновлении встреч стороны достигли договоренности на 35-м раунде женевских дискуссий 23 марта. Встреча в рамках МПРИ была назначена на 6 июня, однако из-за убийства гражданина Грузии по просьбе грузинской стороны она состоялась сегодня. Встревоженные убийством местные жители особенно обрадовались возобновлению встреч. Некоторые из них на условиях анонимности об этом рассказали Тамаре Зантарае на Игурском мосту.
«Для нас будет лучше, если эти встречи продолжатся. Хоть что-то изменится к лучшему. Сейчас там никто ни о чем не спрашивает. Я одобряю эту встречу. Что самое ценное? Жизнь человека. Не имеет значения, кто он. Грузин, абхаз, осетин или русский.
Я обрадовалась. Это шаг вперед. Может быть, и другие шаги будут. Посмотрим». Позитивно оценивают возобновление гальских встреч в Тбилиси. Глава Института многосторонней дипломатии, конфликтолог Леван Керадзе, отмечает, что все стороны в первую очередь должны исходить из интересов и безопасности местного населения.
«Это первая ласточка и очень хороший пример. То, что абхазы согласились на восстановление встреч, говорит об их желании урегулировать проблемы. А для этого необходимо сотрудничество. На первых порах нужно хотя бы восстановить связи между представителями силовых структур с обоих сторон, которые могут контролировать там ситуацию. Естественно, в этот процесс должны быть вовлечены международные посредники. Нельзя оставаться один на один с Российской Федерацией».
Леван Герадзе отмечает, что такой опыт коммуникации был в грузино-абхазских переговорах и дугальских встреч, например, многосторонние встречи в Чубурхинчи или так называемая «горячая линия ООН», которая позволяла решать гуманитарные вопросы или противодействовать криминалу. Конфликтолог советует грузинским властям более активно привлекать внимание к проблемам на территориях самопровозглашенных республик международного сообщества. «Но эта политика не должна быть истеричной», — спешит добавить Леван Герадзе. Вопросы о выдаче грузинской стороне обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория и восстановлении горячей линии войдут в повестку дня очередного раунда женевских дискуссий 14-15 июня. Очередная встреча же в Гале должна состояться 6 июля. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему убийства Гиги Отхозория. День независимости в Грузии прошел на фоне траура по нему. 26 мая состоялись его похороны. В связи с этим городская администрация приняла решение отказаться от праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости в Грузии. Между тем, в Зугдиде проходят мирные акции в память о погибшем Гиги Отхозория. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
«Трагедия, постигшая Отхозория, никого практически не оставила равнодушным», говорит корреспондент радио Тависуплеба Тамар Зантарая. Поэтому граждане и городской муниципалитет пришли к единому мнению отменить все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Грузии. Вместо этого на улицах Зугдиде мирное шествие. Впрочем, подобные акции в последние дни практически ежедневно проходят в Хурче и Зугдиде, говорит Тамар Зантарая.
«На второй же день после случившегося начались мирные акции. Гибель Гиги Отхозория вызвала острую реакцию в обществе, в особенности тот факт, что его убийство произошло на территории, контролируемой Грузией. Акции проходили как в Хурче, так и по всему Зугдиде. На улицы вышли все – молодежь, студенты и рядовые граждане. Лозунги, которые прозвучали на этих акциях – «Нет оккупации, нет насилию и нет убийствам».
Страх того, что подобное может произойти с каждым, растет в обществе, говорит участница одной из акций в Зугдиде Цицино Шенгелье. Поэтому граждане, проживающие вблизи административной границы с самопровозглашенной республикой, требуют решительных действий со стороны властей и международных организаций.
Это личная трагедия для каждого человека, потому что мы в Грузии уже прошли через это. Мы уже знаем, что это значит отпускать своих детей, которые потом не возвращаются домой. Мы пришли сюда, чтобы выразить свою гражданскую позицию, поскольку этот факт порождает в нас чувство беспомощности. Мы не чувствуем себя в безопасности, поэтому мы требуем, чтобы были защищены все международные нормы и стандарты безопасности.
Однако, как оказалось, не все разделяют мнение участников акций. К примеру, один из лидеров промышленников, депутат Гоги Топадзе, в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс» передачи «360 градусов» заявил.
Эти единичные случаи нельзя считать систематичными. Погиб один человек, да, он грузин, очень жаль. Но я не считаю, что эту тему стоит поднимать на такой уровень.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе во вторник в Грузии завершились масштабные международные учения НАТО «Достойный партнер 2016». Одним из результатов этих учений стало создание в вооруженных силах Грузии первой официальной роты сил быстрого реагирования НАТО. Сразу после завершения маневров в Тбилиси открылась международная конференция по обороне и безопасности, в которой принял участие спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Средней Азии Джеймс Апатурай. Тему продолжит Звятничадлишвили.
Международные учения «Достойный партнер» 2016 завершились показательными боями с применением американских танков «Абрамс», БМП «Брэдли» и вертолетов «Иракез». На полигоне в Азиане под Тбилиси с условным противником совместно боролись грузинские, британские и американские военнослужащие. Таким образом, завершились одни из самых масштабных военных учений НАТО в Грузии, которые стали поводом для политических обострений. Сначала Москва возмутилась появлением американских танков на грузинской земле. Затем учения нарушили целостность правящей партии «Грузинская мечта» депутату Тамазу Мечаури, раскритиковавшему маневры, которые, по его мнению, несут угрозу Грузии, пришлось покинуть команду. Присутствовавшая на церемонии закрытия учений министр обороны Грузии Тина Хидашели одним из главных достижений прошедших маневров назвала появление в вооруженных силах страны первой официальной роты сил быстрого реагирования НАТО. Теперь Североатлантический альянс может привлекать это грузинское подразделение к выполнению боевых задач в разных точках земного шара.
То, что сегодня на этом полигоне была представлена грузинская рота, которая параллельно является официальным подразделением НАТО, подтверждение фундаментальных шагов на пути нашей интеграции в военно-политический блок. Но я еще раз повторяю, для окончательного решения по Грузии необходим консенсус среди всех 28 стран-членов НАТО. И это зависит далеко не только от того, насколько сильной, подготовленной и совместимой будет наша армия.
Заявила Хидашели, дав таким образом понять, что решение этого вопроса больше лежит в политической плоскости. Сегодня же слова Тины Хидашели в некоторой степени подтвердил спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Средней Азии Джеймс Апатурай. Он находится в Тбилиси, где принимает участие в международной конференции по обороне и безопасности, которая началась сразу же после завершения учений «Достойный партнер». Апатурай заявил, что после Варшавского саммита Грузия будет больше представлена в НАТО, подтвердил, что она обязательно станет членом блока, однако не смог сказать, когда Тбилиси все же получит ПДЧ. Первое, над чем мы работаем, это выполнение решений и задач в рамках усиленного пакета мер содействия ускоренному вступлению Грузии в Альянс. Второе, это новые идеи по поводу того, как еще больше улучшить возможности и способности Грузии в плане сотрудничества с НАТО. Третье, политические отношения между Грузией и Альянсом. Говорю вам, что Грузия будет представлена на Варшавском саммите и на последующих встречах под эгидой Альянса больше и чаще, чем какая-либо другая страна, участница блока. Пообещал Апатурай. В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшней конференции выразил надежду на то, что на предстоящем саммите в Варшаве будет признан прогресс, достигнутый Тбилиси. Глава правительства напомнил о непростой ситуации в регионе и подчеркнул, что в Тбилиси ожидают конкретных шагов, которые улучшат возможности и способности Грузии по сдерживанию и обороне. Исполнительный директор грузинской НПО «Атлантический совет» Георгий Мучаидзе не сомневается, что Грузия получит новые практические инструменты, которые необходимы как для повышения обороноспособности, так и для ускорения интеграции страны в военно-политический блок. Мучаидзе считает, что фактор России в случае с Грузией играет все меньшую роль. Если мы проследим за отношениями НАТО и России, которые складывались в последние годы, то заметим, что позиции Альянса радикально изменились. Если несколько лет назад НАТО рассматривало Россию в качестве партнера, то сегодня воспринимает ее как опасность. Альянс наращивает свое присутствие в Черноморском регионе, Восточной Европе, увеличивая численность сил быстрого реагирования, в которых теперь принимает участие и Грузия. В целом ситуация меняется стремительно и радикально. Потому Грузия должна стараться максимально быстро и качественно осуществить необходимые для членства в блоке реформы, и тогда будет принято политическое решение, и Тбилиси получит ПДЧ. Заявил Мучаидзе. Впрочем, тональность заявлений Тины Хидашели заставляет относиться к заявлениям эксперта с известной осторожностью. Однако слова эксперта нашли подтверждение в выступлении исполнительного вице-президента Атлантического совета США Дэймона Уилсона, который принимает участие на конференции в Тбилиси. Он заявил, что Россия ставит под угрозу безопасность в Восточной Европе, и НАТО намерено всерьез противостоять этим вызовам, а потому Грузия может уже скоро стать членом НАТО. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать перенос референдума по вхождению в состав России на 2017 год. Юго-осетинские власти недавно объявили, что он состоится после президентских выборов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Итак, референдум решили отодвинуть на 2017 год. И это в лучшем случае. Судя по характеру выступлений на политсовете, не исключено, что о нем постараются забыть. С чего бы это? Тема референдума занимала центральное место во внутриполитическом дискурсе Южной Осетии с начала 2014 года. На теме референдума с последующим присоединением к России построила свою избирательную кампанию партия «Единая Осетия» и одержала убедительную победу на парламентских выборах. Вскоре после формирования законодательного собрания лидер «Единой Осетии», уже спикер парламента Анатолий Бибилов, обратился к президенту с призывом или даже требованием провести плебисцит в ближайшее время. Да и сам президент намерился даже изменить конституцию, чтобы провести этот референдум. Причем Леонид Харитонович настаивал, чтобы непременно до президентских выборов, чтобы этот архиважный для республики вопрос не мешал избирателю и не стал предметом спекуляций во время избирательной кампании. То есть все чиновники и так называемые лицензированные эксперты в один голос трубили о судьбоносности этого шага, который ни в коем случае нельзя откладывать на потом. И вот на тебе, референдум по боку. В принципе, не секрет почему. Москва не хочет этого референдума и не раз это демонстрировала. Нетрудно догадаться почему. Присоединять Южную Осетию никто не собирается, а раздражать окружающий мир без причин, по крайней мере, нерационально. Кроме того, неясно, что получится из референдума. Мнение избирателя по вопросу присоединения не очевидно. А вдруг права шеф избиркома Белла Плиева из-за присоединения выскажется жалкие 51%, или хуже того, большинство выскажется за независимость. А это уже будет восприниматься не как внутреннее дело южан, но как пощечина проекту российской привлекательности. Одно дело «извините, но принять вас не можем», и совсем другое «а мы и не хотим». И что тогда делать? Как избежать позора? Рисовать итоги, как на парламентских выборах? Спрашивается, зачем такой раздражитель для избирателя перед президентскими выборами? Есть в этом еще и недоверие Москвы к югоосетинским элитам. Отсутствие уверенности, что они смогут получить нужный результат, причем без скандалов и ненужных приключений. Не сморозят, как с новым интеграционным договором, который, как оказалось, противоречит Конституции России и Южной Осетии, кстати, тоже. То есть, даже если предположить, что Москва была бы не против проведения плебисцита, то, наверное, ей пришлось бы взять подготовку к нему под свой контроль. А это сейчас тоже не с руки. Осенью выборы в Государственную Думу. Они должны стать безупречными, прозрачными, убедительными для друзей и недругов. Времена впереди сложные, поэтому никаких сомнений в легитимности органов власти быть не должно. То есть работы громадье. Отвлекаться на юго-осетинский плебисцит просто некому. Поэтому не мудрено, что юго-осетинским товарищам пришлось сворачивать эту тему. При этом объявить, мол, Москва запретила, невозможно. Все-таки они независимые политики суверенного государства. Сказать другую половину правды, мол, извините, товарищи, 2 года морочили вам голову всякой ерундой, вместо того, чтобы обсуждать действительно насущные проблемы республики. Понапридумывали, понагородили, пора с этим делом завязывать. Так тоже невозможно. Все-таки через год выборы. Кто же будет голосовать за несамостоятельных политиков или того хуже? Куда ни глянь, репутационный ущерб. Но выход, похоже, все-таки нашли. Оказывается, мужики в районах только и говорят, что о преждевременности референдума. Вот 2 года подряд все были за незамедлительный референдум, а теперь все-таки решили, что пока рано. А к мнению народа, как известно, власти прислушиваются. Выступления на политсовете изумляют, как одними и теми же словами, с одними и теми же мотивациями и с одинаковой пылкостью можно утверждать прямо противоположные вещи. Вот буквально совсем недавно все ими перечисленное плохое могло случиться, если референдум не провести до выборов, а теперь наоборот, если не провести после выборов. Буквально вчера, по их словам, вся республика была за присоединение и требовала референдум. А теперь, оказывается, мнение избирателя не очевидно, общественное мнение не подготовлено. И выглядит все это действо даже не как упражнение в риторике, когда оратор по заданию учителя защищает то одну точку зрения, то противоположную. Со стороны это выглядит как беспринципность и неуважение к избирателю. Товарищи даже не потрудились внятно объясниться с согражданами. Провели формальное мероприятие, типа они пришли к выводу и якобы приняли решение. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия большой день. Открылся чемпионат мира по футболу среди сборных, не принятых в ФИФА. На него приехали 350 зарубежных футболистов и других членов команд, журналистов и болельщиков. Сегодня завершается аккредитация представителей международной прессы. Уже получили аккредитацию журналисты таких известных изданий, как Christian Science Monitor, BBC, Financial Times, The Guardian, The Times, Al Jazeera, Le Magazine du Monde, Life News и других. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял руководителей Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КУНИФА. Утвержден состав абхазской сборной. Чемпионат будет проходить по 6 июня. Об уровне подготовки к нему расскажет Виталий Шари.
Немало пришлось сделать организаторам чемпионата по приведению в порядок 2 стадионов, где пройдут игры с участием всех 12 сборных команд Сухумского «Динамо» и Гагжского имени Даура Ахвледиани, прилегающих к ним улиц. Активно раскупаются билеты на стадионы. Вот что сказал об этом позавчера на пресс-конференции Михаил Челмас, председатель правления Амрабанка, который взял на себя их продажу.
Банк очень большое внимание уделяет спорту, и в данном случае это наша благотворительность, это наша помощь и поддержка федерации и вообще проведение вот такого рода больших соревнований на территории Абхазии. Я не могу сказать точную цифру, но мы на данный момент продали уже порядка 15% всех билетов от всех игр, включая и открытые, и закрытые. На открытии еще 600 мест есть. При этом я хотел бы уточнить, что когда будет происходить открытие, 2 сцены будут находиться в таких местах, что их будет видно с любой точки стадиона.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция президента КУНИФА Пера Андерша Блинта и вице-президента Дмитрия Пагава. Блинт в своем выступлении в частности сказал:
«Welcome everybody, my name is, as you heard, Pera».
Это мой второй визит в Абхазию. Я бесконечно рад здесь находиться, в вашей прекрасной стране. Я сам родом из Швеции. Благодаря нашему турниру нам удалось пригласить огромное количество корреспондентов, журналистов со всего мира. В частности, у нас есть представители из Австралии, из Соединенных Штатов.
Некоторые из иностранных журналистов уже принимали участие в сегодняшней пресс-конференции. Один из них, задававший вопрос на английском языке, напомнил, что благодаря противодействию властей Азербайджана на один из предыдущих турниров не поехала сборная Нагорного Карабаха, и спросил, наблюдались ли аналогичные трудности при организации нынешнего чемпионата мира. Президент ответил так:
В преддверии турнира были определенные жалобы, была реакция со стороны, с востока, скажем так, со стороны Грузии. Поступали угрозы нам, поступали угрозы нашим членам, членам нашей организации. На тот случай, скажем, если вот мы прибудем сюда, в Абхазию, для участия в таком-то мероприятии. Можно сказать, что имело место определенное давление на наши МИДы, на МИД Швеции, на МИД Норвегии, со стороны Грузии. Что касается внешнеполитических ведомств Норвегии и Швеции, то с их стороны была определенная работа проведена, в частности, отговаривали местное население от того, чтобы они приехали в Абхазию.
Чуть позже, отвечая на схожий вопрос, также прозвучавший на английском, он сказал: «Политики возводят стены между народами, а наша организация помогает их преодолевать». Пер Андерс Блиндт отметил, что главная задача организации – рассказывать миру о странах и территориях, которые входят в ее состав. Блиндт сказал, что глубоко впечатлен высоким уровнем организации чемпионата. Все было достойно и профессионально подготовлено абхазской стороной. Ему думается, что предстоящий турнир будет лучшим в истории существования КОНИФА.
Рассказывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
С 28 мая по 6 июня 2016 года в самопровозглашенной Республике Абхазия пройдет чемпионат мира по футболу под эгидой КОНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, которая была создана в 2013 году и в состав которой входят 36 команд 5 континентов. Это событие вызвало интерес представителей международной прессы. Многие международные издания и информационные агентства направили своих журналистов на освещение чемпионата, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Сегодня, в день открытия чемпионата, в абхазском МИДе завершается аккредитация иностранных журналистов. Утвержден состав абхазской сборной. По словам главного тренера абхазской сборной Джумы Кваркарацхелия, минимальная задача команды – это выход в финал турнира. Решать ее будут 24 футболиста. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял руководителей Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Приветствуя руководителей, президент отметил: «Чемпионат позволит Абхазии продемонстрировать всему миру возможность выстраивания международных отношений вне политических контекстов. Политическое признание Абхазии в любом случае наступит, и, возможно, это случится именно благодаря этому». Лидер движения «Государство для народа» Паата Бурчуладзе считает, что действующая власть проводит направленную против народа внутреннюю политику и непонятную внешнюю политику. Об этом Бурчуладзе заявил сегодня на первом съезде политической партии «Государство для народа», сообщает портал «Грузия онлайн». По словам Бурчуладзе, с сегодняшнего дня «Государство для народа» начинает идти к власти. «Мы будем более эффективными, чем предыдущие власти. Мы вместе будем более человеколюбивы и справедливыми, чем прежние власти. Сегодня вы назвали меня лидером этого политического объединения, и я готов взять эту ответственность. Я иду за вами и подчиняюсь вашей воле. Вы меня выбрали, и другого выбора у меня нет. У нас осталось мало времени до победы. Грузия не имеет другого пути», — заявил Бурчуладзе. Сегодня глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к военнослужащим погрануправления ФСБ России на торжественном построении в аллее пограничников на Сухумской набережной в честь Дня пограничника. «Мир и безопасность в Абхазии стали результатом усилий российских пограничников», отметил Рауль Хаджимба. Он выразил сожаление в связи с тем, что угрозы безопасности сохраняются и сегодня, и делу защиты рубежей республики отдают свои жизни военнослужащие и Абхазии, и России.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
С 25 мая жители большей части самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии смогут посредством домашней антенны принимать более 20 грузинских каналов. Работы по наладке цифрового телевещания осуществлены на средства ООО «Стерео Плюс» при поддержке Европейского банка развития. В разговоре с нашим тбилисским корреспондентом Ираклием Орагвелидзе основатель компании Давид Зилпимиани рассказал о технических деталях проекта.
Программы грузинских каналов можно было принимать лишь на территориях Гальского и Цхинвальского районов, однако ареал приема сигнала значительно расширится. По словам основателя «Стерео Плюс» Давида Зилпимиани, в пакет распространяемых телеканалов входят все коммерческие телевещатели, за исключением общественного канала.
В направлении Южной Осетии мы значительно усилили сигнал для прилегающих к Цхинвали территорий и полностью покрыли Ахалгорский район, в котором с 2008 года не принимались грузинские каналы. Что касается абхазского направления, то мы в Зугдидском районе установили мощную станцию, благодаря чему телесигнал в Абхазии станет возможно принимать и на домашнюю антенну. Сигнал полностью покрывает территорию Ачамчирского, а также части Тварчельского и Гульрипского районов, вплоть до села Дранда.
При желании, продолжает Давид Зилпимиани, телесигналом можно покрыть всю территорию Абхазии. Для этого понадобится установить плавучую платформу в территориальных водах Грузии. В случае чьей-либо заинтересованности, компания «Стерео Плюс» в состоянии осуществить и этот проект. Новые модели телевизоров смогут напрямую принимать сигнал. Что касается устаревших моделей приемников, то прием сигнала станет возможен с помощью телеприставки «Set-top Box», которая продается в любом магазине электроники. Как известно, проект перевода Грузии на цифровое телевещание осуществлен на средства самой компании «Стерео Плюс» при активном содействии Европейского банка реконструкции и развития и Еврокомиссии. Его стоимость составила 18 миллионов евро. По словам Давида Зилпимиани, осуществление вещания на территории Абхазии и Цхинвальского региона является односторонним жестом доброй воли «Стерео Плюс», так как у компании нет обязательств перед государством по оцифровыванию вещания на оккупированные регионы Грузии.
В Грузии за 11 месяцев был осуществлен переход на цифровое вещание, поэтому покрытие всей территории было делом престижа компании, за которое мы не получим практически никакой выгоды. Однако мы понимаем, что на этих территориях проживают десятки тысяч наших сограждан, поэтому мы не могли оставить их без бесплатного приема телеканалов.
Что касается реакции де-факто властей самопровозглашенных республик на вещание грузинских телеканалов, то Давид Зилпимиани считает, что технически они могут заблокировать сигнал, но не сделали этого.
В честь представителей властей непризнанных республик, они не заглушают наш сигнал так же, как и мы не препятствуем трансляции их каналов. К тому же глушение сигнала практически лишено смысла. Любой желающий и так сможет принимать эти каналы через спутник или посредством интернета. Хотя еще пару лет назад на оккупированных территориях блокировали прием грузинских телеканалов. Можно считать это еще одним шагом в направлении восстановления доверия между сторонами.
В компании утверждают, что там уже раздались звонки от жителей самопровозглашенных республик, которые отмечают высокое качество приема сигнала. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южной Осетия обратилось к государствам-членам ООН с просьбой допустить осетинских представителей в США, в частности, в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. По мнению юго-осетинской стороны, необходимо представить позицию республики по проблеме беженцев на Генассамблее в противовес Грузии. Ирина Келихсаева с подробностями.
Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выражает обеспокоенность тем, что с 2009 года Грузия ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по беженцам и перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии. При этом в тексте резолюции умалчивается реальное положение дел, связанное с проблемами беженцев из самой Грузии. Все эти годы, говорится в тексте обращения, осетинские беженцы и вынужденные переселенцы получили помощь только от властей Российской Федерации, Северной Осетии, субъекта Российской Федерации, Федерации, принявшего основной поток беженцев, и властей Республики Южная Осетия, а также в ограниченном масштабе от УВКБ ООН. Благодаря этой помощи большая часть беженцев была адаптирована в новых местах расселения, не получив, однако, никакой компенсации от Грузии за причиненный материальный и моральный ущерб. Госсоветник президента Южной Осетии Давид Санакоев заявил «Эху Кавказа», эта позиция была неоднократно озвучена юго-осетинской стороной. Причем речь идет и о тех людях, которые потеряли жилье и были вынуждены покинуть место жительства еще в начале 90-х годов. По имеющимся данным, таковых более чем 100 тысяч человек. По словам Санакоева, вопрос беженцев долгое время обсуждался в Женеве. Однако с 2009 года грузинская делегация перенесла его на другую площадку, фактически политизировав его. Продолжает Давид Санакоев.
На одной из встреч в рамках женевских дискуссий юго-осетинская сторона предложила начать с того, чтобы вернуть людей, то есть решить вопрос с беженцами в Лениногорском районе. Потому что мы считаем, что в Лениногорском районе люди, то есть они не потеряли своего имущества, они могут приезжать, обрабатывать свои участки, пользуются теми плодами, которые приносят их там и сельхозугодья и все остальное. Грузины же, значит, их оформили в Церуване и в других местах, где их считают беженцами, записали беженцами. Получают деньги от международных организаций, от УВКБ ООН, в частности, на то, чтобы их, значит, содержать. Они вводят в заблуждение, да, мировое сообщество, и деньги УВКБ ООН уходят на непонятно куда. Ленинградский район, это мы предлагали как первый шаг. На что грузинская сторона вот на той же встрече ответила, что они в таком балагане участвовать не будут. То есть вопрос возвращения беженцев или даже, скажем так, решения вопроса беженцев, они обозначили как балаган. С тех пор они выносят этот вопрос, то есть не обсуждают его в рамках женевских дискуссий. Они выносят каждый год резолюцию на Генассамблею. И фактически картина отражена не полностью, не в правильном формате.
Поэтому, говорит советник президента, представители Южной Осетии обратились в ООН и к представителям США. Эксперт международной кризисной группы Варвара Пахоменко считает, что для решения гуманитарных проблем, в частности проблем беженцев, цитата, «необходимо по возможности отделять эти вопросы от политического решения, не завязывать их на теме признания-непризнания. Нужно, чтобы все стороны признали, что есть гуманитарные проблемы и что решение проблем обычных людей необходимо деполитизировать. Необходима реальная работа на земле, в частности, работа гуманитарных организаций, которую при разрешении доступа на территории обеих конфликтующих сторон они могли бы активизировать». Конец цитаты. По ограничению допуска гуманитарных организаций на территорию Южной Осетии МИД Республики в своем обращении также обвиняет Грузию. В октябре 2015 года была достигнута договоренность между УВКБ ООН и местными властями о визите ее представителей в Южную Осетию. Цитата. Однако в последний момент представители УВКБ ООН были вынуждены отменить свой визит из-за вмешательства Грузии. По словам одного из сотрудников Министерства иностранных дел, внешнеполитическое ведомство продолжает ждать реакции Организации Объединенных Наций. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе в четверг парламент самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел законопроект о приватизации республиканской и муниципальной собственности. Документ обсуждается много лет. До этого его рассматривали депутаты двух предыдущих созывов. Закон в очередной раз отложили. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ныне действующий в Абхазии закон о приватизации позволяет приватизировать объекты только в трех случаях. Если они являются торговыми, были разрушены в ходе военных действий или их строительство не было завершено. Новый закон, который обсуждался сегодня в парламенте, дает правительству полномочия самостоятельно составлять перечень объектов для приватизации, а парламент будет его утверждать. Закон вводит разграничение объектов республиканской и муниципальной собственности и впервые дает возможность местным администрациям самостоятельно формировать список объектов, подлежащих приватизации, а местным органам самоуправления утверждать его. По действующему закону все средства от приватизации объектов поступают в фонд приватизации. Новый закон меняет это положение дел и устанавливает, что 50% от стоимости приватизируемого объекта должно поступать в республиканский бюджет, а 50% – в фонд приватизации, который должен направлять средства на развитие малого и среднего бизнеса. Если же объект является муниципальным, то 50% стоимости его поступает в местный бюджет. Камнем преткновения стала прямая продажа объектов. Такую возможность исключили из закона, однако некоторые депутаты выступили за преимущественную продажу объектов добросовестным арендаторам. Депутат Беслан Губас пояснил.
Если человек, который арендовал добросовестно, вел все хозяйство, я считаю, что у него должен быть приоритет за ту сумму, которую установило государство.
Спикер Валерий Бгамба добавил, что не видит никакого смысла в том, чтобы выставлять объект на продажу, если у него есть нормальный арендатор, который исправно платит арендную плату и все налоги, и предприятие нормально работает. Депутат Ахрабжани считает, что объекты, которые находятся в аренде и используются эффективно, выставлять на приватизацию никто не должен. По другим объектам его позиция такова.
Те объекты народного хозяйства, которые находятся в неэффективном управлении, они, безусловно, будут приватизироваться. Я просто не представляю ситуации, чтобы этим людям еще было даны какие-то преференции в приватизации объектов. И мы вправе ожидать того, что за наши с вами объекты эти люди будут нам с вами тоже что-то платить в бюджет, верно?
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сообщил, что президент настаивает на том, чтобы из закона была исключена такая форма приватизации, как прямая продажа объектов. Новый закон ее исключает и вводит более цивилизованные и экономически эффективные способы приватизации, такие как проведение конкурсов, аукционов и акционирование объектов. Для добросовестных арендаторов закон оставляет такую возможность.
А 37-я статья переходных положений гласит, закон вступает в силу с 1 января 2017 года. У добросовестного приобретателя есть еще полгода, чтобы воспользоваться, если в его договоре аренде прописано его преимущественное право приватизации. Более того, мы предусмотрели в поправках, что даже после вступления в силу настоящего закона у добросовестного арендатора есть еще 6 месяцев после его вступления в силу, чтобы обратиться с заявлением в уполномоченный орган. Это будет объект республиканской собственности, либо муниципальной собственности.
Мнения разделились. 16 депутатов сегодня отсутствовали. Поэтому решение вопроса перенесли на следующее заседание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Учителя и врачи – это представители тех... Чем было продиктовано решение бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку? Злоупотребляют ли своими должностями чиновники? Свободны ли такие ведомства, как прокуратура и МВД Грузии, от политического влияния? Ответы на эти и другие вопросы, заданные жителям страны, легли в основу исследования опубликованного НПО «Международная прозрачность. Грузия». Тему продолжит Анастасия Славинская. Учителя и врачи – это представители тех госинститутов, которые традиционно пользуются наибольшим доверием у граждан Грузии. Далее все менее радужно. Реформы, проведенные в прокуратуре и МВД, большинство граждан вообще не заметили. 70% опрошенных даже не слышали об изменениях в прокуратуре. А почти половина тех, кто слышал, 40% от 28, считает, что реформа не сделала прокуратуру свободной от политического влияния. Практически так же обстоит дело и с МВД, говорит Леван. Анна Трошвили, представитель НПО «Международная прозрачность. Грузия».
Нас также интересовало, что думает население относительно неформального правления. Мы взяли за основу конкретный случай – отставку Ираклия Гарибашвили в конце 2015 года. Мы спрашивали у людей, почему, по их мнению, это произошло, почему он принял это решение. Многие, 43%, думают, что причина – Бедзина Иванишвили. 21% считают, что причина в другом.
Здесь следует отметить, что уровень доверия к премьер-министру возрос по сравнению с прошлым годом на 12%, говорит Натрошвили. Еще один вопрос, на котором сконцентрировали внимание авторы исследования – непотизм. Если в прошлом году только 4% опрошенных считали, что злоупотребление должностями – крайне распространенная практика в Грузии, то в этом аналогичного мнения придерживаются 15%. Это не удивляет политолога Левана Цуцкеридзе, когда люди видят, что ничем не примечательные чиновники получают внушительные премии и надбавки, суммы, которые большинству избирателей не заработать и за год, людям сложно избавиться от чувства, что их интересы на самом деле не волнуют госслужащих, говорит политолог. Все меньше устраивает людей и деятельность парламента. Прошлогодние 7%, полностью доверяющих законодательному органу, сменили нынешние 5%. И если в 2015 году людей, которые совершенно не доверяли парламенту, было 20%, то теперь их уже 26%.
Уровень доверия к политическим институтам, на мой взгляд, очень близок к тревожному. Особенно к законодательному органу, в котором и должны проходить дебаты о политическом будущем страны. Это напрямую связано с доверием к политическим партиям. Парламент – это основная арена, где действуют политики. Соответственно, низкий уровень доверия к политическим партиям, как к институтам, отражается на отношении граждан к парламенту. Экономическая стагнация, социальные проблемы, безработица и прочее – причины разочарования избирателей в политиках, которые должны работать для искоренения этих проблем.
Говорит Леван Цуцкеридзе. В свою очередь, глава парламентского комитета по евроинтеграции, республиканец Леван Бердзанишвили, считает, что парламент идет в ногу с остальными институтами, да и не только с ними.
В Грузии парламент никогда не пользовался никаким доверием у населения. Министры людям всегда нравились больше. Этот парламент, может, и не идеальный, но не отстает от какой-либо другой структуры. Он примерно того же уровня, как и все остальное. Какое правительство, таковы парламент, журналисты и гражданское самосознание. Мы троечники по всем основным направлениям.
Исследование НПО «Международная прозрачность Грузия» провела в марте этого года. Было опрошено 2032 человека по всей Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершаются съемки фильма, посвященного кровавым событиям лета 1920 года, которое в республике называют геноцидом. Восстание в Южной Осетии под лозунгом национального самоопределения и установления советской власти было жестоко подавлено правительством меньшевистской Грузии. В основу фильма легли мемуары командующего Национальной гвардией Грузинской демократической республики, руководителя операции Валико Джугели. С подробностями Жанна Тарханова.
Инициаторами создания фильма о первом геноциде осетинского народа выступили сотрудница авторского отдела ГТРК ИР Юлия Бестаева и актер государственного драмтеатра имени Коста Хитагурова Григорий Мамиев. В картине будут воссозданы кровавые эпизоды 20-х годов прошлого века, когда в Южную Осетию вторглись карательные отряды Национальной гвардии Грузинской демократической республики под командованием Валико Джугели. Грузинская демократическая республика просуществовала всего несколько лет, с 1918 по 1921 годы. И именно этот период гражданской войны в Грузии остался в памяти осетин как геноцид осетинского народа. Авторы фильма считают, что подобные картины необходимы для сохранения исторической памяти о национально-освободительной борьбе осетинского народа и понимания современных политических процессов. Говорит режиссер фильма о актер Югостинского драмтеатра имени Коста Хитагурова Григорий Мамиев.
Мы снимаем на базе телевидения, что мы нашли спонсора, ну, рода какой-то нашла нам спонсора, потому что конкретное телевидение не обьючит души средств НФ, чтобы вот накинул давать деньги и на документы фильма. Телевидение не располагает такими деньгами. Вот, и рада постаралась, чтобы нам там деньги нашли, спонсор. 30 000 рублей, в общем. И уже снимаем, ну как, месяц снимал, вот у нас просто стекает. Кассен, еще ночью, после 7 до 1 часа, до 2 часов ночи тоже мы были на съемках.
Григорий Мамьев пояснил, что в основу фильма лег дневник грузинского меньшевика Валико Дюгели, который возглавлял карательную операцию в 1920 году. По его словам, авторы взяли цитаты Дюгели о наступлении на осетин, цитаты заседания штабов, как, например, Дюгели сравнивает Грузию с Древним Римом и говорит, что ради большого и благого дела для Грузии надо покончить с осетинами, говорит Григорий Мамьев.
Дневник, и оттуда мы просто цитаты взяли. Не какой там сюжет, там просто цитаты берется. А сценарий тоже, вообще-то вместе написали Силы Листаевой. Это тоже, вот у нас воссоздали некоторые сцены. И достаточно там и смерть 13 коммунаров, и, допустим, писатель Кулат Сузерху тоже описывает какую-то событие в своей жизни, вот именно в это время, да, и его мать убили. Ну вот некоторые сцены воссоздали как художество, то есть выложенного ничего нет, но как художественно преподнесли, художественно видишь, что было более интереснее смотреть.
Актер Югостинского драматического театра имени Костахи Тагурова Сослан Бибилов исполняет главную роль, воплощает образ карателя Валико Дюгели.
Я играю Валико Дюгели, начальника того карательного отряда, который прислали Южную Осетию покарать, который в своих записках писал, что это как красиво горят осетинские селения и так далее, и так далее, и так далее. Впоследствии в 1924 году задержали, и он там кончил жизнь самоубийством. На основе этой книги плюс на основе воспоминаний вот этот геноцид мы решили сделать фильм.
Вы играете роль человека, оставшегося в памяти осетинского народа как убийцы. Нетрудно воплотить его перед камерой?
Знаете как, меня всю жизнь в театральном ремесле учили, и педагоги, будучи студентом института театрального, и далее старшие актеры учили, я должен оправдывать своего персонажа. Я не говорю, что как человек я его оправдываю. А это человек, который был предан интересам Грузии. И с этой точки зрения я его играю. По-человечески, безусловно, это мразь, это фашист. Но как он с точки зрения патриот Грузии, и как он хочет задушить все и вся кругом, как националист, как фашист, пытаюсь как-то его заделать, пытаюсь. Как получится, не знаю.
По словам Суслана Бибилова, презентация фильма состоится 8 июня. Это историческая дата для Южной Осетии.
В этом году, 8 июня, провозгласили Советскую Республику, Советскую Независимую Республику, Южно-Осетинскую, от ОНА до Дубна, это Совет. После этого пришли карательные отряды меньшевистской, то бишь, тогда она называлась Демократическая Республика, карательные отряды, которые вышли мечом и огнем
Съемки проходят без поддержки властей. Такое предложение поступило на завершающей стадии съемок, и от него было решено отказаться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
33-летний беженец из Чечни, попросивший убежище в Германии, опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео, в котором призывает власти прекратить издевательства над его народом и не наказывать тех, кто выступает с правдой. Он называет кадыровцев путинскими шавками. Тему продолжит Амина Умарова.
Уроженец Ачхоймартана Минкаил Мализаев 3 года назад решил вместе с семьей перебраться в Европу. Главной причиной отъезда, как он сказал в телефонном разговоре, стал запрет свободы слова и вмешательство местных властей в частную жизнь. Несколько дней назад он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение, где называет проводников политики российского президента Владимира Путина в Чечне его котами. Новость дошла до властей быстро. Всех близких и дальних родственников Мализаева, включая женщин и детей, арестовали. По словам Минкаила, с ним на связь выходил начальник Русмартановского РУВД Рустам Джабраилов и имам, которые убеждали его убрать видео.
Позвонил начальник РУВД Руслан и сказал, чтобы я взял свои слова обратно. Обязал меня прислать видео, где я приношу извинения властям. Я должен сказать, что я полное ничтожество, в противном случае случае грозили сделать то, что делали и с другими. Они утверждают, что они настоящие мужчины и настоящие мусульмане. Потом сжигают дома и творят беспредел. У них нет даже мужества признать, что они натворили. Сказали, что брата моего не отпустят. В своем обращении я назвал их путинскими котами. Просил не лишать чести и достоинства людей, не унижать наших братьев и сестер. Их сильно задело, что я назвал их путинскими котами, потому что им известно, что это так и есть. Еще он сказал, что найдет меня в любом месте. Я, честно, не хотел, чтобы кто-то страдал из-за меня. Тем не менее, сказанное не вернуть. Я отступать не намерен и шел на это сознательно. Хотя бы словом, но выступить против несправедливости я был должен. И своему народу говорю, ни за что не опускайте головы.
После внушительного давления всех родственников автора видео отпустили домой, кроме родного брата, и неизвестно, где он содержится. Родственники настолько напуганы, что не только женщины, но и мужчины плачут. Чеченские женщины до сих пор никогда не видели своих мужчин плачущими, даже на похоронах матери. Минкаил говорит, что Путин поддерживает власть Кадырова потому, что тот планомерно уничтожает чеченский народ.
Мы, чеченцы, несмотря на все лишения, которые выпали на нашу долю по вине России, никогда не теряли достоинства. Сегодня мы наблюдаем, как весь народ пытаются сломать и бросить под ноги Путину. Из-за тех подачек, что Путин кидает им, они перемалывают мой народ, кидают в тюрьмы, подвергают пыткам, сжигают дома, выкидывают с земли своих предков. Никто не смеет высказывать свое мнение, заставляют признавать себя ничтожествами и умалишенными. Тех, кто говорит правду, публично наказывают. Отбирают у людей пособия, отключают от электричества и газа. Они говорят от имени ислама. Но где там ислам? Приглашенным зарубежным артистам платят миллионы евро. В их кортежах машины за сотни тысяч и миллионы евро. А людям они назначили платить 500 рублей в качестве калыма. Мне это претит. И я не приемлю такую власть, которая на каждом шагу вершит несправедливость. Я прошу не мучить мой народ. Все в руках Всевышнего. Я не собираюсь брать свои слова обратно и никогда не шел на попятную.
Амина Умарова, Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.